Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о «Хрустальном дворце» и «Мои ошибки». У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Быстрицкая
и Александра Нищук.
Это подкаст «Три истории», и летний формат продолжается. Мы в этом самом летнем формате вещаем летом. Одна история, но, надеюсь, интересная.
Середина лета, кстати, да? Или да?
Ну, примерно,
ну,
что-то
да.
типа того.
Что-то да.
Вообще нехорошая новость, если честно.
Извините.
Такая себе новость-то.
Да и лето.
Такое себе?
Ну, пока одни дожди.
Не знаю, вот сейчас запись происходит, вы такие оба загорелые сидите,
так...
и я вроде тоже не очень бледный,
ну, так
не совсем
надо
уж.
Было искать его в других местах.
Вот именно.
Значит, нормально ли?
Ловить, понимаешь?
Да, понимаю. Отбивочку, пожалуйста, ребят, отбивочку. Вот в чем дело, ребята.
Ну-ка.
Саша, я забыла, как твоя история называется.
Я забыла, как тебя зовут. Да.
В прошлой истории я рассказал о бананах. В прошлой своей истории я рассказал о бананах.
Это о черном майке и дамских пальчиках.
И немножко о винограде.
Да не черном, не черном, Юля. О большом.
Ой, блин.
Большой, черный, все одинаково. Что ты лицо закрываешь руками?
Ну,
стыдно?
Внутри выпуска я рассказывал о сорте бананов Кавендиш.
Угу.
Помнишь?
Да, нет. Я сказал, что он Кавендиш.
Да, ты сказал, что он Кавендиш, а я тебе говорю, да, ну да.
Господи, какая прелесть.
И что в итоге вышло?
Даня, говорю, ну какие варианты?
Так.
Я же читал историю.
Так.
Там дело-то в чем? Помнишь,
ну-ка.
Бананы росли в Юго-Восточной Азии, вот там.
В траве, так.
В траве, да, да, бананы, трава. Их, значит, разные люди всякие возили, в том числе португальцы, которые перемещались, эти самые португальцы, и в Африку привозили бананы, и потом привозили их на Канарские острова и на Карибские острова. В общем, португальцы там были задействованы активно. Я был полностью уверен, что это Кавендиш.
Угу.
Да.
Так.
А ты мне говоришь, да нет, англичане.
Ну-ка.
Я говорю, да ну,
так.
Да откуда, да с чего так, вдруг?
Саспенс нагнал или
я
как?
Я забыла
это?
Вообще, о чем речь.
Ну, помолчи так. И что в итоге?
Я интересно. Был неправ.
Впрочем, что я радуюсь?
Да.
Это же...
Оказывается, бананы сорта Кавендиш были названы в честь Уильяма Джорджа Спенсера Кавендиша, шестого герцога Деванширского.
Да просто, ну для меня это просто британская фамилия Кавендиш.
Да.
И никаких других фамилий Кавендиш я не знаю.
Вот этот самый шестой герцог был также известен под прозвищем герцог-холостяк. Ну, очевидно, почему. Родился английский пэр. Будущий лорд-камергер двора, лорд-лейтенант Дерби Шира, член палаты лордов и прочее, 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 там прям нужно перечислять, в Париже в конце мая 1790 года.
Угу. Причем фамилия-то действительно, ну, типа там, высокого ранга, а не просто...
Непростая фамилия.
Непростая, да.
Да.
Не крестьянская.
Умер в возрасте 67 лет в январе 1858 года.
Угу.
И да, действительно, фамилия непростая, относится она к одной из старейших аристократических фамилий. И он, вот этот самый шестой герцог, был не просто ее представителем, а в какой-то момент главой рода.
Угу.
Чтобы ты понимал, действительно, этот род существует давно. Уже в 16 веке, во время правления Елизаветы I, некий Уильям Кавендиш продал свои земли в районе Саффолка. То есть у него уже были земли, как ты понимаешь.
Я понимаю.
Да, продал эти самые земли, в том числе деревню Кавендиш, и купил поместье в... Дербишире, поместье Чатсуорт. И вот с тех времен, очень давних, эти земли принадлежат им. Это поместье, которое называется сейчас Чатсуорт Хаус, существует с 1549 года, и эта семья до сих пор очень и очень известна. Сейчас главой семьи является Перегрин Эндрю Морни Кавендиш, и он 12-й герцог Деванширский.
Так, а это просто какой-то...
Не просто.
Ликбез ли отношение к истории имеет какой-то?
Не просто. В 1826 году, возвращаясь к началу истории, Уильям Кавендиш, шестой герцог, назначил себе в этот самый замок Чатсуорт Хаус молодого на тот момент 20-летнего сэра Джозефа Пакстона своим главным садовником. Говорит, у меня дом классный, сад отличный, садовник нужен мне хороший. И выбрал вот парня. Парень из простой семьи, но работал там с самого детства, был помощником в соседних замках где-то там и, видимо, проявил себя как-то в разговоре, случайно встретившись вот в этих садах с герцогом. И его взяли на работу. В течение последующих 10 лет тот самый Пакстон молодой, бурную развил деятельность.
Ну, уже не молодой через 10 лет.
Ну, в течение 10 лет. Так. Вот он развивался, строил всякого разного. И в 1836 году начал строительство уже по-настоящему большой оранжереи. То есть до этого он там что-то строил, занимался каким-то лошадским дизайном.
Поливал, отрезал там что-нибудь.
Да. Ну вот, построил теплицу длиной 227 метров, так, шириной 37 метров. И начал выращивать там всякого разного.
А прям метров?
Была...
Не ярдов,
ну, я
не
перевел
футов.
В метры.
Прям, подожди, еще раз, 200...
227 метров
это
длина.
Длина. Это 2,5 футбольных поля.
227 метров длина, вообще-то. 37 метров ширина.
Жесть какая.
И она
сколько
была
там
стеклянной.
Сколько помидоров можно вырастить?
Стеклянной.
Еще все застеклить это.
И чтобы вы понимали, на тот момент это было самое большое здание со стеклянными окнами.
Ну, конечно.
С таким огромным количеством. То есть это не просто была какая-то там теплица.
Ну, да.
И в этой разной...
Это была мега-теплица.
Вообще теплицу много всяких разных строил, разных форматов, разных размеров. И в этих самых теплицах росло всякое разное, в том числе самому Уильяму Кавендишу привезли бананы. Угу. И вот этот сэр Пакстон там эти самые бананы выращивал. Потом эти бананы размножал. И потом из этих размножаемых бананов сэром Пакстоном стали бананы расходиться по всему миру, разъезжаться.
Ну,
эти, и вот
черенкованием,
отсюда,
да?
Да. И вот отсюда появился тот самый сорт Кавендиш, который сейчас мы с вами все едим. Вот такая вот связка, вот такая
то
вот история.
То есть мы едим британские бананы?
Ну, по факту, да. Угу. В Британии, по сути, выведены как сорт. Угу. Тебе не надо прерваться. Важно еще отметить, что вообще в 1838 году вот этот самый Кавендиш был избран президентом Королевского садоводческого общества,
ну, конечно,
и занимался должность в течение 20 лет. В общем, он на самом деле тоже любил. Не просто так в его честь назвали эти бананы, он к этому относился серьезно, видимо, выделял средства на это и вообще на сады на свои. Там не только бананы выращивали, там выращивали всякое разное, чего только не, чего совсем не росло в Британии, но Британия же была империей, все отовсюду привозили, ну, да, и они выпендривались тем,
ананасы,
что и у нас... Ананасы. Это мелочь.
Конечно.
Поверь, там прям они разошлись. Окей, с этим разобрались, ошибку исправили, да? Для меня это важно.
Господи, как долго ты исправляешь?
Подожди,
учитывая, как долго ты исправляешь ошибки, я попрошу тебя больше не ошибаться.
Я постараюсь.
Как у тебя история называется? О чем история-то? Я запуталась.
История моя называется «О хрустальном дворце и моей ошибке».
О, ты так мило. А хрустальный дворец — это парник.
И мои ошибки. Ничего себе у тебя такое.
С ошибкой разобрались.
Так бы и назвал. И легендарные ошибки Александра Онищука.
Ну, легендарный он никогда не переплюнет.
Теперь переходим к сегодняшней истории.
Так.
Для начала воспользуемся виртуальной машиной времени и переместимся и во времени, и в пространство.
Погоди, ой, я не пристегнулся.
Отправимся в конец 18 века и мысленно переберемся из Британии в Париж. Париж времен Первой Республики.
Как представить, даже не понимаю.
Париж представь.
Так.
А теперь конец 18 века. Ну, примерно что-нибудь представь. Возможно, попадешь.
Там танцуют женщины в этом.
У тебя все танцуют, и якудза танцуют. У тебя есть вообще место и время, чтобы люди не танцевали?
Да я нет, я просто хотела сказать про... Как я историю-то рассказывала?
21 сентября 1792 года депутаты конвента, собравшиеся,
в общем,
на первое заседание.
Французские,
да,
и так далее.
Да, да, ну, Первая республика, после... да. Первая республика. Собрались на первое заседание и единогласно приняли решение об отмене конституционной монархии во Франции.
Правильно.
А 25 сентября, сразу не договорились, они решили, что республика, ее нужно провозгласить единой и неделимой. Просуществовала Первая республика на самом деле не очень долго. Мы знаем, что до 1804 года, точнее, официально как бы до 8-го, но уже в 4-м году к власти пришел Наполеон, назвал себя императором.
Сказал всем спасибо, все свободны. Мы играли немного в республику.
Да, назвал себя императором.
Диктатура.
Конституцию как бы упразднил, все переделал, но до 8-го года все еще называлось республика. Потом называлось империей, потом опять всяко разно сложно, но это уже не важно, важно, что Первая республика и ее девиз, лозунг и вообще всякое-всякое разное до сих пор на слуху и повлияло.
Свобода, равенство, братство?
Yes, of course.
Надо по-французски. Надо.
Это я не умею.
Женева, спаси сжур, я знаю только.
Это максимум, на что мы способны, да.
Так.
Многое на что повлияло и куда проросла на самом деле. В России, безусловно, это влияние было, возможно, более прочих ощутимо. Но и сама республика, конечно же, же должна была менять мир внутри себя, внутри своей страны, территории, потому что все же они отменили, они же там даже календарь отменили,
да, всякое
разное.
Да, они стали по-другому там называть.
Да, и понятно, что они отменили всякие разные праздники. И начали вводить новые. Ну, например, у них был праздник закона, праздник разума, праздник верховного существа, угу, который противоречил празднику разума. У них был праздник основания республики, и вообще праздники были нужны стране, потому что вообще-то Первая республика на протяжении всего своего существования воевала со всеми вокруг.
Ну, правильно.
Потому что, ну, везде были там...
монархи.
Да. А эти типа монархов свергаем, религию отвергаем, и вообще все мы должны переделать. И понятно, что они со всеми воевали, все время было непростое, а праздники — это хорошая штука, чтобы люди немножко порадовались. И вот, в очередной раз, в честь годовщины основания республики, было принято решение провести выставку продукции французской промышленности. Угу. И под это дело вот такой праздник организовать. Выставку решили провести вот буквально за несколько дней до ее начала, много всякого разного не собрали туда, но сама идея понравилась. И вообще идея была близка народу, европейцам в целом, потому что это же похоже на ярмарку. Угу. Как проходили ярмарки? Собирались в одном месте куча разных торговцев, представляли свой товар, и эта ярмарка стояла какое-то время. Примерно так же была и промышленная выставка представлена. Выставки во Франции прижились. Вообще их прошло аж 11 штук. Последний из них в 1849 году. И несмотря на то, что менялась структура, менялись правители, тот же Наполеон, например, в 1801 сказал: «Отличная идея, давайте-ка еще одну сделаем выставку французской промышленности». Потому что, ну, вообще, и поторговать можно, и представить что-то. Хорошая вещь. Особое влияние поговаривают, что произвела 10-я юбилейная выставка, которая прошла на Елисеевских полях с 1 мая по 29 июня. Ну, чтобы вы понимали, срок, да, не короткий. На этой выставке уже было представлено 4000 экспонатов, и большинство из них размещались в 40 галереях большого зала. То есть был построен специальный зал, и внутри него проводилась уже эта выставка. К ней уже готовились отдельно. Потом вручались награды, аж 3253 награды вручило специальное жюри. Ну, а сами экспонаты были разбиты на категории, там оценивались и ткани, и металлы, и другие минералы всякие разные. Смотри,
экспонатов 4000?
Да,
а наград 3200. Ну, то есть схема КВН такая, да?
Да.
Когда все из 16 команд, значит, следующий раунд выходит 14. Но не все, не всем нужно расстраиваться, потому что еще будет добор одной команды.
Да. Да, примерно так. Представлены там были и машины, и точные инструменты, и химическое производство, и изобретения всякие разные. И, конечно же, искусство, в том числе гончарное дело и всякое разное прочее. В общем, всего было много, все было разное. И эта выставка, 10-я юбилейная, она произвела настоящий фурор на все страны, и все такие решили: а мы тоже у себя хотим. Она в 44-м году была, 1844-м. В 45-м, через год, подобную выставку провели в Берне и в Мадриде. Еще чуть позже в Брюсселе и в Бордо, это в 47-м, потом в 48-м в Санкт-Петербурге, в Лиссабоне в 49-м, и в 49-м же выставка опять была проведена в Париже, во Франции, и проводила ее уже вторая французская республика. То есть снова все поменялось, но выставки оставались во Франции.
Так.
Вот это самое 10-е и 11-е юбилейные особо произвели впечатление на британцев. Угу. На тех самых, о которых Данил рассказывал в прошлый раз, и о которых я сегодня рассказывал в своей ошибке. Особенно решил, что такую выставку нужно произвести у себя принц Альберт. Это муж королевы Виктории.
Помним.
Мы знаем, что в Британии порой правят королевы. И это тот случай, когда мужья становятся принцами.
А почему? А, да? Они принцы, да?
Да. Да, он принц.
Типа, а мне так интересно, да? Там...
Принц Альберт.
Да я понял, ну как-то странно вообще.
Почему?
Почему не король?
Да.
Ну, потому что, видимо, я так понимаю, что он не получит власть.
Да, я так понимаю, название просто интересное.
Так она не получит власть.
Ну хорошо.
Короче, Даня, в этом сложно разбираться.
Да, какая-то тема.
Надо отдельно. Это на целый выпуск посвятить. Угу. Давай в это не будем лезть.
Хорошо, не будем.
Скажем, что был принц, так. Ему нужно было чем-то заниматься. Угу. Он занимался всяким разным, и бурная деятельность у него была разведена в разных направлениях, и вот в какой-то момент он решил, что нам тоже нужна выставка. И не просто выставка, а мы вообще-то Британская империя, мы вообще-то самые сильные, самые лучшие, самые крутые, и выставка у нас должна быть не просто британская, а всемирная. И мы проведем всемирную выставку. Мы пригласим сюда со всех стран вот этих самых промышленные производства. Пусть они хвастаются всякими разными достижениями. А лучшее будет у нас. И все поймут, что у нас самое лучшее, самое классное. Потому что мы Британия. Угу. И да, почему бы нет, давайте делать. Королевское общество поощрения искусств, производства и торговли, было у них такое, активно занялось организацией выставки. Они решили, что, во-первых, помимо всего прочего, они должны потратить немного на это денег. По факту должны нормально так заработать с этого. И самое главное, как я сказал, в этой всемирной выставке все должны понять, что Британия лучше всех. Взяли за дело серьезно, однако сроки на то, чтобы провести подготовку, как-то вот у них были сжатыми. Они, в общем, серьезно об этом заговорили только в марте 1850 года, при этом назначили начало выставки на 1 мая 1851 года. То есть год у них был на то, чтобы подготовиться. Изначально вроде как решили, что выставка будет проходить в Гайд-парке в Лондоне. Там были споры, думали, может быть, куда-то перенести, но как бы вроде бы в Гайд-парке давайте, ребята, делать. И давайте соберем заявки на строительство павильона главного, где будет все это проходить. Чтобы все было в одном месте, было красиво. И начали принимать заявки. Заявки должны были поступать быстро. Они должны были, как я сказал, быть недорогими. При этом они должны были быть шикарными по своей сути. Они должны впечатлять. Заявок было подано много. Все хотели поучаствовать. За 3 недели было собрано 245 заявок, в том числе 38 от иностранцев. Среди них были явные претенденты на победу, как минимум 2. Но общественность сказала, что это очень дорого. Порядка 300 тысяч фунтов стерлингов стоил и тот, и другой проект. Но успеть можно было в срок. Об этом стали писать газеты, и газеты написали много об этом. А люди вроде как такие, да ну, это что-то как дороговато, давайте-ка не будем тратить столько денег. Королевских, значит, наших. Комиссия посовещалась, а я думаю, что на самом деле просто комиссия что-то там, что-то не поделили, и предложили свой проект. Его опубликовали в газетах, и тут уже общественность возмутилась очень сильно, потому что они сказали, не, ну это стыд какой-то, это позор, ребята, такое делать нельзя. Я думаю, что тоже дело в том, что кто-то, видимо, просто с кем-то не поделился внутри комиссии. Короче говоря, не могли они никак решить, что же они будут делать. И тут на сцену выходит некий Генри Коуэлл. Он был одним из членов этой комиссии, тоже серьезный уважаемый человек. Я даже не буду вдаваться в подробности, кто он там, чего, неважно. Важно, что он был знаком с 6-м герцогом Деванширским Кавендишем. А значит, он был знаком с теми строениями, которые у него были в его замке. И он порекомендовал Джозефа Пакстона, того самого садовника, в качестве инженера и архитектора будущего павильона. Но вы помните, тот строил огромные галереи из стекла.
Он умел.
Да. На самом деле, к тому моменту он уже был не то чтобы сильно молодым, ему было 48 лет, этому самому садовнику. И он уже давно прославился как ландшафтный дизайнер самых-самых богатых поместий. Он был инженером, архитектором, потому что он строил все эти строения. И он предложил действительно свой вариант. Причем предложил моментально. 9 числа Пакстон встретился с Коуэллом, они поговорили. Пакстон быстренько съездил туда, в Гайд-парк, посмотрел местность. И уже 11 числа сделал первый набросок. Причем удивительно, что этот первый набросок, во-первых, хранится в музее. Это не удивительно. А удивительно то, что получилось в итоге, в действительности было максимально похоже на то, что было на первом же наброске. Буквально за 2 недели садовник представил подробные планы, расчеты, сметы. А самое главное, сказал, что стоить это будет 85 тысяч фунтов стерлингов. По тем деньгам.
Это же еще больше, нет? Или я плохо
300 тысяч там предлагали.
А, понял, поменьше.
Да, а он 85. Ну и все такие говорят, да не, ну конечно берем, это того стоит, проект был одобрен и началась его реализация. При этом прелесть проекта заключалась в том, что он не требовал производства чего-то нового. Пакстон использовал уже производящиеся в Британии оконные рамы с стеклами определенных размеров, и исходя из них он проектировал все свое сооружение. Вообще оно было из чугуна, из дерева и из стекла, при этом максимально остекленное. Настолько остекленное, что говорят, что внутри можно было работать на протяжении всего дня без использования какого-либо дополнительного освещения.
Я прям чувствую себя игроком Anno 1800. Там тоже надо набрать чугун, стекло и так далее, и можно провести международную выставку.
Вот, это оно мы речь.
Да, потому вот, что один в один.
Хрустальным дворцом в итоге называлось вот это огромное сооружение, которое было построено. Оно было действительно огромное. 564 метра в длину и 40 метров в высоту. Представьте себе.
Это многовато для тех времен.
Это действительно многовато. При этом площадь всего сооружения была свыше 90 тысяч квадратных метров, и оно было возведено всего за 39 недель.
Угу.
Ну, считай моментально.
Ну, конечно. 10 месяцев меньше.
Да. При этом, конечно же, это сооружение стало самым большим с площадью остекления на момент строительства. Ничего подобного не было. Кавендиш
расстроился, говорит, теперь не у меня.
Ну, возможно, и порадовался, потому что его садовник же сделал. Угу. Имя его было тоже озвучено.
И бананы привез.
В итоге, выставка. Кстати, бананы этот садовник назвал в честь него, понятное дело. Этот садовник именно дал название. То есть не просто так, чего-то там как-то. Так вот, свыше 6 миллионов человек посетили выставку. Выставка принесла нормальные доходы организаторам, в том числе принцу. Все нормально, все порадовались. Правда, был и минус у выставки.
Какой? Оказалось, разбирать тяжело.
Не, это не проблема. С этим все было нормально. Изначально садовник все продумал. Выяснилось, да, на выставке, что сами товары британские не вполне соответствуют уровню мирового производства. И, конечно, они крутые, но есть и покруче на мировом рынке. И оказалось, что есть над чем работать в Великобритании. И очень-очень серьезно. Однако, они подумали и решили, что надо продолжать подобное. И французы тоже такие сказали, да не, мировая выставка это еще круче. И в следующий раз уже мировая выставка прошла опять в Париже. В 55-м году, в 1855-м, она называлась «Великая выставка произведений промышленности всех наций». А вот эта британская называлась «Всемирной великой».
Ну, я должен сказать, что получается, самая главная вещь – это придумать крутое название и каждый раз перебить. А это уже сложнее с каждым разом, так ведь?
Ну да, когда ты уже великой
назвал. Нужно уже нанимать не садовника, а какого-то креатора-пиарщика, понимаешь? Платить ему денег. Много.
Еще ни одного, наверное. Ну,
конечно.
Хрустальный дворец, он же Кристал Пэлас, был разобран, но потому что нечего ему в Гайд-парке стоять, это было изначально понятно. Его перенесли в Южный Лондон, на территорию некоего парка и вершины Пейдж-Пинг в 1854 году. Близлежащий район переименовали в Кристал Пэлас. Там же на территории этого парка был стадион. Там играла футбольная команда. Соответственно, сейчас существует футбольная команда Кристал Пэлас, которая играет в премьер-лиге английской, которая в 25-м году выиграла кубок и суперкубок Англии, а в 26-м году уже выиграла лигу конференций УЕФА. Все это, соответственно, было названо в честь Кристал Пэласа, хрустального дворца, который построил садовник, который назвал бананы в честь своего нанимателя.
Дом, построил Джек, получается, такой.
Да. Ну, а сам Хрустальный дворец 30 ноября 1936 года сгорел. Сгорел за одну ночь дотла, целиком и полностью выгорел. Поговаривают, что, возможно, там был поджог, потому что горел он, ну, очень хорошо. Хотя, конечно, как вы помните, он был деревянно-чугунно-стеклянным. Возможно, просто недостатки при строительстве. Когда его переносили с одного места в другое, он был, конечно, перестроен. То есть это было не то же самое, что во время выставки. Но все равно это было впечатляющее сооружение. Парк до сих пор существует. Пытался я разобраться, что там в этом парке происходит. Там в разные годы всякое разное было. Но, насколько я понимаю, британцы до сих пор хотят этот парк возобновить, потому что возле Кристал Пэлас, Хрустального дворца, еще был очень крутой парк.
Кристал Пэлас, футбольная команда. Я помню, когда она, да, играла в лиге поменьше.
Да, они там побеждали все лиги
подряд. И вот когда работал на «Зените», она там только пробилась, там вышла и там стала неплохо играть. Она в итоге вышла, дошла и до чемпионства, я так понимаю.
Кубок выиграла в 25-м году и суперкубок, а еще кубок наций.
Вот. А, кстати, про футбол. Смотрю я тут, значит, один канал.
Ну?
Чемпионат мира.
Ну?
Маленький сюжет на тоже 3-4 минуты. Про украденный кубок, Саша, о котором ты рассказывал.
Да, да, да. Черданцев, да, там рассказывали?
Да, с фотографиями и видео. Круто!
Круто.
Я думаю, мы уже рассказали об этом раньше.
А мы уже рассказали, мы думаем, Черданцев, ах ты, плагиатор.
Черданцев однажды отнял у меня работу.
Ну-ка.
Я уже договорился. Уже подписал договоры. А я буквально за неделю до мероприятия мне так говорят, Александр, извините, там что-то какое-то руководство, с кем-то где-то что-то тусило, там был Черданцев, и, короче, он договорился. И мы уже ничего делать не можем.
Увел.
Извините.
Короче, у тебя зуб на него.
На Черданцева?
Видишь, теперь твои идеи еще.
Я уверен, что он-то знать не знает,
да все он знает.
А слушай, думаю, три истории.
Обязательно, конечно.
Знай, что я до тебя зуб точу.
Черданцев это.
Я хочу отнять еще 2 минуты, Саша. Ты пока рассказывал историю, у меня просто пазл в башке сложился.
Наконец-то.
Короче, 2 минуты.
Хоть один пазл в голове теперь будет.
Рада тебя радовать. Буквально 1 минутка. В общем, я в мае была в Нижнем Новгороде на форуме, телекинофорум был. И, значит, форум открывался фильм, называется «Шуховское наследие».
Да, «Башня».
Да. Угу. Есть башни, да. А изначально этот инженер вообще почему стал настолько известен? Ну, он вот эти делал уникальные каркасные постройки, да?
Да.
И, соответственно, он же первый, кто сделал эту каркасную постройку ярмарки, которая была в Нижнем Новгороде. Да. Я познакомилась с его правнуком и со всей этой съемочной группой. И, как ты сказал в Пробро, что вот там, ну, у меня есть подкаст, ну, у нас, конечно, не только у меня.
А,
и я говорю,
спасибо,
надо
спасибо.
Бы рассказать историю про шуховское наследие. А этот продюсер, он, оказывается, тоже продюсер главный, только в Новгороде, в Нижнем Новгороде, и сказал, что, ну, сделаешь историю, мы ее там, короче, у себя там где-нибудь, ну, не на телеке, а в их, ну, это, каналах, репостнем. И я, короче, сейчас сижу, а я забыла про это, я только сейчас вспомнила.
А еще,
в общем,
Юля,
надо
я как-то рассказывал о здании, которое было перенесено из Нижнего Новгорода к нам сюда, на Петроградку, вспомни про возле нашего замечательного...
Ну, Саш, давай не будем требовать от Юли невозможного.
А еще про
вспомни.
Шуховскую башню и прочее-прочее. Есть даже отдельный подкаст. Его можно найти послушать. Он тоже классный.
История очень крутая. Очень крутая.
Саша, а ты позвони Черданцеву уже наконец-таки.
Ну вообще, ребята.
Рубрика «Ваши удивительные комментарии». Не знаю, Юля, стоит ли ее объявлять?
Есть сегодня один комментарий?
Слушай, ну, есть три.
Три?
Да, и есть еще комментарии, значит, у нас в Чиуми. Оставим это на следующий эпизод.
Нет, давай
на сладенько.
Сейчас.
Нет, хочу вот прям хорошо. На сладенько, на мою историю, понимаете? Вот, так что погнали. Первый комментарий. «Москва слезам не верит». Так, ник у нас у девушки. Привет, привет.
Привет.
Я Соня.
Москва.
Ага.
Соня, Москва.
Открыла ваш подкаст полгода назад примерно.
Так.
У нее так слова, как ты.
Как Йода. Говорю,
да, как Йода. Долго мучилась бессонницей, а ваши истории начали меня успокаивать, и теперь я чувствую себя лучше. Вот я обожаю делать жизнь людей лучше. Это я уже сказала. Продолжаю. Не понимаю, почему все гонят на истории Юли. Действительно, безумно люблю ее историю про Чайковского.
Подожди, а кто все гонят?
Ой, ну знаешь, как-то тут...
Гон идет.
Как-то было прям момент, и все такие, ой, история короткая, история непродуманная, история то, история это, ребята.
С такой интонацией люди говорили?
Не знаю, это не важно.
Так.
Мне кажется, так. Короче, любит она меня. Сонечка, спасибо, я вас тоже люблю. История Дани про якудзы моя новая любимая.
Это, пожалуйста.
Свеженькая. Ну и история Саши тоже очень интересная.
Тоже норм.
Удачи вам, люблю вас.
Удачи тебе, Саш.
Люблю вас и ваш подкаст.
Описание нормальных историй.
Три сердечка.
Соня зовут?
Да.
Барышню. Соня,
да.
А как вам про бананы история? Ну, например.
Дамские пальчики не угодили?
Про черные, огромные.
Черный майк большой. Что? Спокойно.
Так.
Следующий комментарий от Алисы. Привет, так. Ребята.
Привет.
Привет. После Нового года оставляла вам комментарий донат, но почему-то не зачитывали
Ой-ой-ой.
Его. Это странно, на самом деле. Возможно, где-то потерялся, но мы не специально точно. Угу. Мы все комментарии стараемся
возможно, Юля
сохранять.
Все стала терять, и у нас из-за этого комментарии стали
раньше
пропадать.
Все железной рукой держал.
Так, ну так и продолжай. Продолжай. Я там в Якутии что-то там обещал тоже
что?
Выложить. Ни черта не выложил.
Татуировки?
Тоже он держит мне тут.
Где там вообще все татуировки?
Даже, более того, ладно сам, он даже помощницу не попросил это сделать. О чем гречь
помощница
вообще?
Помощница занята была.
Так, давайте мы... Так, мы от Алисы ушли. Алис, простите, пожалуйста. Пишу теперь тут вам огромную благодарность за вашу работу. Сердечко. Слушаю уже второй год на работе, в дороге, на прогулке. Спасибо вам за ваш юмор, за ваши истории. Желаю развития успехов. Обнимаю. Алиса, спасибо.
И за комментарий с донатами тоже спасибо. И даже если мы его не прочитали, все равно вам спасибо. Деньги-то мы точно наверняка получили.
Все потратили подчистую, обещаю вам. Последний комментарий от Анастасии, тоже телега.
Угу.
Пишет она. Прям сюда черкануть?
Да.
Ну, прям сюда, конечно. Так. Если да, тогда так. Спасибо чудесным ведущим подкаста «Три истории» за то, что вы продолжаете радовать нас интересными историями в очень уютной атмосфере. Угу. Всех вас очень люблю, вы разные и прекрасно дополняете друг друга. Отдельно благодарю за историю о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Угу. Теперь могу везде ходить и радоваться, узнавая в архитектуре стиль Штукеншнайдера. Улыбочка. Было бы здорово послушать еще истории про Петергоф. Ну, это к Саше.
Угу.
Спасибо вам за то, что вы есть, что не сдаетесь, несмотря ни на что продолжаете создавать для нас интересный контент.
А
спасибо.
Я вот думаю, может, вы про Петергоф что-нибудь расскажете? Сгоняете, посмотрите, впечатлитесь и такие, бах, историю.
Ну, как-то не знаю.
Нет.
Все.
Понятно. Ребята, спасибо вам за комментарии. Пожалуйста, пишите их активно, если можете.
Да, они опять где закончились. Писать?
Где угодно, там, где есть возможность, там и напишите, а можете везде написать, если у вас есть время. Смотрите, это не так много займет у вас времени, вашего личного, а нам будет очень-очень приятно и супер-супер полезно.
Угу.
Ага.
Ага.
Три истории, так называется наш подкаст, а история у нас была одна, и очередной выпуск в летнем формате мы завершаем прямо сейчас. Спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто принимает участие в записи. Юля, Данил, вам спасибо за...
Пожалуйста.
...реплики.
Саш, тебе спасибо, что умеешь признавать свои ошибки.
С удовольствием.
Ну, делай признание хорошее. Это моя просьба лично.
Я услышал. Все на этом, пока-пока.
До свидания.
Середина лета.